сайту свободаньюз.ру.
С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. А теперь прогноз погоды на 29 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, до 18 градусов тепла. В Москве также переменная облачность, плюс 20, плюс 23. В Санкт-Петербурге сегодня 29 августа пасмурно, без существенных осадков и около 21 градуса тепла. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 29 августа. На прошлой неделе в Екатеринбурге прошло заседание Координационного совета по делам инвалидов. Речь шла о создании в уральской столице инфраструктуры, отвечающей интересам граждан с ограниченными возможностями. О том, насколько комфортен для инвалидов Екатеринбург сейчас и как он будет меняться в ближайшем будущем, через 15 минут будем говорить с гостью екатеринбургской студии «Радио Свобода», председателем Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» Еленой Леонтьевой. А пока к другим темам. На предпоследней 33-й сессии депутаты парламента Чувашской республики выступили с законодательной инициативой по внесению в Государственную думу законопроекта о внесении изменений в статьи 29 и 56 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Эти статьи регулируют особенности так называемого самообложения граждан, проживающих на территории муниципальных образований. С подробностями о причинах и возможных последствиях предложенных изменений корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев.
Идея о том, что бюджеты муниципальных образований можно пополнять не только за счет обязательных, установленных законом налогов и сборов, но также и за счет добровольных взносов сознательных граждан, была реализована уже давно в Федеральном законе о финансовых основах местного самоуправления. Сама эта идея не нова, и институт самообложения вполне официально действовал вот уже не один десяток лет, с перерывами на периоды социальных потрясений, как правило, в сельской местности, там, где люди жили бок о бок, хорошо друг друга знали и, фактически, скинувшись на общее дело, могли проследить, куда же председатель сельсовета или позднее глава сельской администрации истратил народные денежки. Предоставив право устанавливать самообложение всем муниципальным образованиям, в том числе городским и поселковым, где жители порой даже не знают полных имен своих соседей по лестничной площадке, законодатели разумно решили, что трата денег на общее дело – дело все-таки добровольное, и решение о самообложении жители муниципального образования должны принимать на референдуме. Но грянула очередная реформа. Государственная власть с барского плеча вдруг решила пожаловать муниципалитетам часть государственных полномочий. Вот только денег на их реализацию не выделила, да и некоторые муниципальные налоги себе забрала. Зато предложила найти денежки в карманах граждан, хотя бы за счет того же самообложения. Вот тут-то муниципальные главы и подсчитали, что на проведение референдумов придется тратить столько, что никакого самообложения не хватит. И тогда умные государственные головы предложили решить проблему радикально – отменить референдумы. Например, парламентарии Чувашии предложили заменить их собраниями граждан. Вот что думает об этом депутат Государственного совета Чувашской республики Виктор Ильин.
Я вообще всегда за то, чтобы вот эти вопросы решали демократично. Вот. Если на органы местного самоуправления возлагается решение многих таких вопросов, и фактически ему не даются возможность решать эти вопросы, уже вот по сути государство от своих прямых функций социальной сферы деятельности вообще отказывается, перекладывает на органы местного самоуправления, ничего не дает, вот мне это просто тоже не нравится. Но опять решать все эти вопросы за счет простых граждан, вот жителей, это тоже несправедливо. Вроде государственные функции, а в то же время фактически вот это все на плечи людей ложатся, вот эти вещи. Поэтому я вообще всегда был противником, когда государство свои прямые функции перекладывает на народ.
Однако мнение одного депутата не повлияло на решение чувашского парламента. Предложение об исключении из федерального законодательства местных референдумов по вопросам самообложения было одобрено подавляющим большинством голосов и направлено в Государственную думу в Москву, где его давно ждали. Дмитрий Лишнев для «Радио Свобода», Чебоксары.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, знаете ли вы, кому и какие налоги платите?
Плачу налог на доход с физического лица, плачу фонд медицинского страхования, в пенсионный фонд. Собственно говоря, они такие большие. Налог на медицинское страхование смущает. Мы его платим, а медицинского обслуживания не получаем. Доход не так велик, чтобы уклоняться и рисковать. Если бы зарабатывались миллионы, возможно, было бы желание уклоняться.
Так все же сейчас уклоняются от налогов?
Конечно, большие. 13%. Сделали бы хотя бы 2%. Они все равно в карманы им идут. Если бы они шли на строительство дорог, там, не знаю, что-нибудь еще, тогда нормально. Но они не идут на строительство дорог, домов всяких, они идут в карман Путину.
Не знаю, честное слово. У нас там в университете все вычитают как нужно. Мы доверяем своей бухгалтерии. А так, чтобы я лично что-то знала, к сожалению, нет. Наверное, мы уже так привыкли быть послушными или, может, еще к этой свободе не можем привыкнуть. Как-то за себя постоять, что-то пойти узнать. Может быть, где-то даже оробеем.
Нет, не знаю. Просто неинтересно. Нет, фиолета.
Подоходный налог, пенсионный фонд, профсоюзный. В соответствии с зарплатой это все нормально. Приемлемо, во всяком случае, не в обузу людям. У кого-то, если такие деньги идут большие, что не хочется делиться, естественно. А мы, особенно вот типа бюджетников, таким там уклоняться-то не с чем. То есть такие зарплаты, что и не стоит что-то там прятать, потому что это все очень скромные налоги, поэтому все приемлемо. Конечно, много теневой экономики, все знают. И выдача в конвертах, все это идет на фирмах. Но это в основном коммерческие какие-то фирмы.
Да, лучше никуда не надо отчислять, лучше себе как-то обманывать, как всегда, правительство, как оно нас обманило. Налоги большие, уходят половину не туда, куда нужно. Пенсия все равно там идет от каждого года. Чем ты старше, тем пенсия откладывается больше, а большая часть идет правительству. Не за что нашему правительству такое счастье.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, знаете ли вы, кому и какие налоги вы платите. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором «Уральских газет». Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Столичная группа компаний «Детский мир» намерена начать переговоры с руководством челябинского магазина «Детский мир» о смене торговой марки южноуральского предприятия. Сейчас обе компании работают на челябинском рынке под одним брендом, поясняет коммерсант. В московской компании говорят, что надеются решить проблему в досудебном порядке, но челябинский «Детский мир» уступать пока не намерен. Издание отмечает, что региональному магазину в этой ситуации менять название невыгодно, так как он сможет сэкономить на продвижении своего торгового знака за счет московской сети. Тем не менее, предупреждают, что со временем челябинскому детскому миру все же придется изменить маркетинговую политику. Но всем это пойдет только на пользу, считает автор статьи Олеся Раташнюк.
Ну, в любом случае, конкуренция, она действует только в интересах потребителя, клиента. Но в то же время заставляет местные компании, которые были до этого времени монополистами на рынке, как-то задуматься.
Аналитики коммерсанта считают, что в ближайшее время конкуренция на рынке детских товаров в Челябинске усилится. О необычной книге, которая поступила нынче в школы Свердловской области, пишет уральский рабочий. В нее можно вписать свои страницы. Новый учебник «Мой род в истории» вышел 100-тысячным тиражом. Автор учебника Алексей Мосин поделился с изданием своими соображениями. «Я думал, — говорит он, — как здорово было бы написать книгу об истории России и края, в которой каждый смог бы не только прочитать о том, что происходило на родной земле, но и вписать в нее свои строки. Может выясниться, что кто-то из родственников ученика участвовал в заграничных походах Суворова или обороне Севастополя. Как поясняет автор, главная цель – максимально углубить родовую память учащегося.
В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. При взрыве на турецком курорте Анталия в понедельник были ранены двое россиян. В Томской области погиб солдат, избитый сослуживцами. В городе Давания на юге Ирака в столкновении с шиитскими повстанцами погибли по меньшей мере 40 человек. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в рамках визита на Ближний Восток прибывает сегодня в Израиль. Президент США Джордж Буш посещает район, на которой ровно год назад обрушился ураган Катрина. В Эстонии сегодня на внеочередной сессии парламента пройдет второй тур выборов президента. В Абхазии 5 местным жителям предъявлены обвинения в убийстве российских миротворцев. В Эквадоре в возрасте 116 лет умерла старейшая женщина в мире. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на 29 августа, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 10 тысяч жителей Свердловской области слепые или слабовидящие. Из них ведут активный образ жизни, учатся или работают не более 2 тысяч человек. В то же время более 3 тысяч инвалидов после медицинской, профессиональной и социальной реабилитации могли бы стать полноправными членами общества. О жизни одного из них екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Евгений Ведерников приехал в Екатеринбург из соседнего Челябинска 2 года назад на учебу. Сначала учился в обычной школе, но зрение ухудшалось, 3 года провел в интернате, после него 2 года ничем не занимался и решил поступать в медицинский колледж.
Медсестра по массажу, профессия, как правильно звучит, хоть мне не нравится слово медсестра, но самое главное помогать людям и работать хорошо.
Инвалид по зрению первой группы Евгений больше всего не любит сидеть без дела, на худой конец сойдут прогулки по городу. Особых неудобств он при этом не испытывает, специализированный в центре реабилитации ему сразу поставили отлично по ориентировке, потому что Евгений добирается из одной точки до другой без проблем. Помогает остаточное зрение, видит свет и тень. Правда, есть непонимание со стороны прохожих.
Ну, у меня брат младший тоже как бы инвалид по зрению. Вот идем мы с тростями. 2 женщины стоят молодых. Говорят, вот нашлись, миноискатели уже ходят. Постоянно натыкаешься на это. А что делать? Если народ не знает, что белая трость, это значит незрячий, и нужно помочь.
У Евгения много увлечений. Он со вздохом говорит, я человек дома. Домашний. Правда, книги читать не очень любит. Предпочитает научно-популярные издания. Читает медленно, потому что шрифт Брайля начал изучать поздно, в 15 лет.
Книги наподобие «Войны и мира», которые по Брайлю, то есть для слепых, для сравнения, то есть для зрячих сделаю, 26 томов, и каждый том толщиной 4 сантиметра. Это очень много, и для меня это просто недоступно.
Ну и без книг есть чем заняться. Евгений изучает язык эсперанто, занимается радиоспортом.
Связь на коротких волнах, то есть вы выходите в эфир, говорите в микрофон свой позывной, вам отвечают, могут с Америки, там, за границей ответить.
А еще Евгений любит музыку, все, кроме рока и рэпа. Но ни разу за всю жизнь 22-летний студент колледжа не был на дискотеке или в театре, кино и цирке. Причина – нет друзей, а они нужны для прогулок, общения и взаимопомощи.
Просто хотелось найти побольше знакомых, друзей, интересных друзей, не которые вот издеваются над инвалидами, а которые действительно могут их понять и не относиться к ним как к инвалидам, а относиться к ним как к нормальным людям.
Еще одно увлечение Евгения – компьютеры. Но и интернет не может помочь ему в поиске друзей.
Может, это смешно звучит, слепой в интернете, но это факт, потому что незрячим придумали говорящие программы, придумали брайлевский дисплей, то есть это пальцами читать экран. Форумы и чаты для меня недоступны, потому что я не могу ими пользоваться.
Поэтому лучшим помощником остается радио и телефон. Кстати, о телефонах Евгений знает все. Тарифы, модели, где что подешевле, у него есть ответ на любой вопрос знакомых. Но судьбу свою хочет все-таки связать с медициной. Ради этого начал заниматься тяжелой атлетикой.
Руки, мышцы, чтобы потом работать с пациентами. Врачи запрещают. Я против всего, я сказал, мне надо для здоровья, я буду делать.
С врачами у будущего медика Евгения особые отношения.
Если врач увидел трость в руках, то есть, что ты инвалид, значит, ты не можешь ни учиться, ни работать, как у меня в Автековской написали, ни трудоспособен.
Полагаться надо только на себя или на друзей, уверен Евгений. От государства он особой помощи не ждет, как и от Всероссийского общества слепых. Говорит, что у молодых отношения с этой организацией складываются не очень успешно. Бумагу для писания шрифтом Брайля дадут, а вот пением под баян не заинтересуют. Поэтому свое место в жизни Евгений Ведерников ищет сам. Ему есть на чьих примерах учиться. Один знакомый, тоже слепой, 30 лет преподавал математику в ВУЗе, второй работает программистом. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» Елена Леонтьева. Мы будем говорить о том, насколько комфортен для инвалидов Екатеринбург сейчас и как он будет меняться в ближайшем будущем. Доброе утро, Елена Геннадьевна.
Доброе утро.
Давайте сначала об организации «Свободное движение». Когда была создана и чем занимается?
Официально организация была создана в 1999 году. Основное направление, оно говорит название о нашей работе «Свободное движение». Мы добиваемся того, чтобы инвалид, который передвигается на коляске, и, ну, первая задача – тот, кто получил травму, уже будучи, ну, состоявшимся человеком, не испытывал сложностей и трудностей в жизни, был равноправным, как все остальные люди. То есть мы добивались того, чтобы он свободно передвигался по улицам города, ему удобно жилось в квартире и так далее. То есть это вот первая цель, ради которой мы создавались. Сейчас программ побольше.
Еще одна ваша общественная нагрузка – это работа в комиссии инвалидов-экспертов по согласованию строящихся объектов, тоже с 99-го года.
Но это комиссия, которая была создана именно на базе нашей организации по нашей инициативе.
А кто еще входит? Вы занимаетесь только инвалидами-колясочниками или заботитесь обо всех?
Вообще у нас в уставе написано, что это инвалиды-опорники, вот именно члены нашей организации. Но реально наша комиссия работает на, так получилось, на разные категории инвалидов, потому что когда мы согласуем проект, мы учитываем потребности, например, слабовидящих, слепых людей. Поэтому получается, что это немножко шире. И также мы учитываем потребности маломобильных граждан, это, например, пожилые люди, женщины с детскими колясками, то есть все, кто попадает в эту категорию.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Леонтьева, председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». Часто ли вы встречаете на улицах своего города людей с ограниченными возможностями? Этот вопрос мы задаем сегодня слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Еще раз вопрос, часто ли вы встречаете на улицах своего города людей с ограниченными возможностями. Елена Геннадьевна, на прошлой неделе в администрации Екатеринбурга обсуждали вопросы создания комфортной среды, комфортной инфраструктуры в Екатеринбурге для людей с ограниченными возможностями. Вы принимали участие в этом координационном совете?
Да, я активно работаю участник координационного совета и присутствую на всех заседаниях.
А это вот общественная нагрузка или это ваша работа постоянная, оплачиваемая?
Нет, я бы сказала, что это уникальная возможность, потому что координационный совет по делам инвалидов работает при главе города Екатеринбурга Аркадия Михайловича Чернецкого, возглавляет его лично. Туда входят все руководители служб администрации города и представители общественных организаций. Попасть на такой координационный совет – это большое счастье, потому что на нем заслушиваются определенные вопросы, касающиеся инвалидов, и наиболее горячие проблемы, они обсуждаются вживую со всеми руководителями служб, и принимается решение, что делать в этом направлении. Это возможность буквально там за этот час решить очень серьезные проблемы.
И к вашему слову прислушиваются или слушаете только вы?
Да нет, мне кажется, я очень много говорю, то есть когда касается инвалидов, я даже молчать не могу, слишком много, может быть, выступаю, но вот болит, поэтому раз есть такая возможность, хочется как можно, вот воспользоваться этой возможностью, донести вот хотя бы, вот, чтобы мэр это услышал, это очень важно, когда первое лицо знает вот о данной проблеме.
Но Екатеринбург здесь достаточно уникален. На российском примере мы можем сказать, что сейчас совсем не обязательно, чтобы строящиеся объекты согласовывались с экспертами из общественных инвалидских организаций.
Можно немножко поправлю это? Вот инвалидные организации, инвалидные. Это немножко так вот это ветеранские, можно говорить, а инвалидные, вот лучше так. Значит, в законе раньше было написано о том, что... проекты должны проходить согласование или с органами социальной защиты, или с привлечением общественных организаций. У нас в Екатеринбурге занималось согласованием проектов управления по социальной политике города Екатеринбурга. И в первый же год они поняли, что они просто руководители, чиновники, которые не понимают глубоко ни проблемы инвалидов, не знают тонкости архитектуры. И в этот момент... появилась наша организация, говорит, давайте мы этим будем заниматься. Мы не архитекторы, но мы профессиональные инвалиды, мы точно знаем, что нам надо. И поэтому вот с 99-го года мы выполняли как бы функции управления по социальной политике, которая делала нам такой социальный заказ. То есть мы заменили вот людей и работников. Полтора года назад, когда вступил в действие 122-й закон, были внесены изменения в закон о социальной защите инвалидов. И вот эта строчка, что... ни один проект не пропускается без согласования вот, с органами соцзащиты или общественными организациями инвалидов, она исчезла. Соответственно, из-за этого у нас вышли проблемы как бы с юридическим статусом нашей комиссии. Она работала при управлении по социальной политике. Сейчас в Екатеринбурге нет управления по социальной политике, его расформировали, поэтому мы как бы оказались в свободном плавании. И почему сейчас... стоит как бы вопрос, как юридически сохранить эту комиссию, потому что она не вписывается ни в законы градостроительного кодекса, который тоже поменялся. И основная сложность то, что сейчас разделились полномочия между городом и областью федеральными структурами, это вносит такой серьезный хаос, Потому что не то, что делали вот на местах власти, не все можно сохранить, передав функции на уровне области.
Но, видимо, удалось решить этот вопрос, потому что полтора года вы все равно существуете, работаете.
Но я могу сказать, что как бы в прошлом году еще это было управление по социальной политике, мы как бы держались. В этом году мы продолжаем работать, как бы формально мы существуем, финансовой как бы поддержки у нас нет. И сейчас вот вопрос опять завис, потому что опять вступил в силу как бы уточненный там градостроительный кодекс, и вот юридически нас очень сложно как бы вот как-то прописать. Хотя самое интересное, что мои друзья из других городов, тоже руководители общественных организаций, говорят о том, что благодаря вот как бы нашему примеру только в прошлом году и в этом году они стали добиваться, чтобы включили, как бы создали вот общественную экспертизу инвалидов, включили в приемку общественных зданий и сооружений, с которой мы выпали полтора года назад. А так мы в России были первыми вот первооткрывателями. Удивительно, что у нас как бы это все тихонечко сворачивается, а в других городах, наоборот, почему-то открывается все.
Угу. Расскажите, с 99-го года что удалось сделать за то время, пока вы работали официально и находились, так сказать, в рассвете?
Но я могу сказать, что это очень серьезная работа. Это не то, что вот пришел там, ну, как бы акцию какую-то провел в поддержку или в защиту. Это профессиональная работа. Когда к нам каждую неделю приходят с проектами архитекторы, собственники, абсолютно все проекты, которые затем поступят в управление архитектуры города, проходили у нас обязательно согласование. Нету подписи инвалидов, соответственно, нет, и этот проект не принимают. В комиссии у нас работает это инвалид, он ходит на палочках, Вячеслав Карелин. Я работаю, и у нас еще работала Надежда Евшина. У нее нет руки после травмы. То есть вот такие разные люди. Колясочник, ходячий и вот девушка с проблемами рук. И вот за это время, через нас прошло около 3000 проектов. Это гигантское просто количество. И абсолютно в каждом проекте мы просматриваем от и до, как подход сделан к зданию, какие там ступеньки, какие там перила, в общем, внутренние какие туалеты, двери, вот это такие тонкости, нюансы, и мы это все просматриваем, и пока проект не доведут до совершенства, он не подписывается.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Леонтьева, председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». К разговору об организации комфортной среды обитания в крупных городах-миллионниках вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» время гостей. Украинская политическая осень начинается. В программе участвуют политологи Андрей Ермолаев и Игорь Бураковский. Проведет программу Виталий Портников. Время гостей на радио «Свобода». Сегодня в 19 часов после новостей с повтором 30 августа в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Штурм школы в Беслане, захваченный боевиками, был заранее спланирован спецслужбами, утверждает член парламентской комиссии по расследованию теракта Юрий Савельев. Доклад Савельева опубликован в интернете. Его содержание противоречит официальным выводам парламентской комиссии. На турецком курорте Анталья в понедельник произошел взрыв. Погибли 3 человека, еще несколько ранены. По словам российского консула в Анталии, среди пострадавших 2 россиян. В Москве суд присяжных может сегодня вынести вердикт по делу члена леворадикальной организации Реввоенсовет Игоря Губкина. Его обвиняют в организации взрыва у памятника Петру Первому в Москве и Николаю Второму в Подмосковье. Из Грузии отправлен в Россию очередной, уже 17-й по счету, эшелон с имуществом российской военной базы в Ахалкалаке. По словам российских военных, план вывода военных грузов из Грузии практически выполнен. США признают территориальную целостность Грузии, заявил, выступая в Тбилиси, американский сенатор-республиканец Джон Маккейн. По его словам, конфликты с Южной Осетией и Абхазией должны быть решены на основе признания единства грузинского государства. В городе Диване на юге Ирака в понедельник в столкновениях с шиитскими повстанцами погибли по меньшей мере 40 человек, в основном иракские военнослужащие. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт распорядился создать 2 комиссии по расследованию обстоятельств военного конфликта в Ливане. Одна проверит деятельность правительства и политического руководства Израиля, другая – армии. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в рамках визита на Ближний Восток посетит сегодня Израиль. Вчера, находясь в Бейруте, он потребовал от базирующейся в Ливане группировки Хезболлах освободить двух похищенных ею в июле израильских солдат, а Израиль призвал снять воздушную и морскую блокаду Ливана. В Эстонии сегодня на внеочередной сессии парламента пройдет второй тур выборов президента. Состоявшийся вчера первый тур закончился безрезультатно.
Прогноз погоды на 29 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге переменная облачность до 18 градусов тепла. В Москве также переменная облачность плюс 20, плюс 23. В Санкт-Петербурге сегодня, 29 августа, пасмурно, без существенных осадков, около 21 градуса тепла. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Крупную партию героина, около 160 килограммов, изъяли накануне сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области и Среднеуральского УВД на транспорта. Задержано трое граждан Узбекистана, возбуждено уголовное дело, говорит первый заместитель начальника областного управления ФСБ Сергей Старицын.
Наркотики доставили в Екатеринбург в грузовой автомашине, в прицепе холодильном, скрытыми под обшивкой этого прицепа. Общее количество 154 упаковки. В среднем вес колеблется каждой упаковки от килограмма до 1,2 кг героина. В ценах розничного рынка я даже не решаюсь сказать, сколько это будет. Достаточно много. По оптовым ценам можно сказать, что от 5 до 8 миллионов долларов это все стоит. Ну, собственно говоря, маршрут был трансграничный. Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Россия. Прибыло это транспортное средство в Екатеринбург, загруженное виноградом. После того, как этот виноград был разгружен, машина пошла на разгрузку от наркотиков. Вот в тот момент она и была задержана.
Заявил первый заместитель начальника областного управления ФСБ Сергей Старицын. Всего за полгода сотрудникам ведомства удалось прекратить деятельность трех организованных преступных группировок, занимавшихся поставкой и торговлей крупных партий наркотических средств. В Екатеринбурге будет создан общественный центр мониторинга «Пресса и выборы». Об этом заявил руководитель регионального отдела медиасоюза Дмитрий Агафонов. По его словам, деятельность центра будет направлена на повышение доверия к институту выборов у населения через средства массовой информации, на определение позиции СМИ в предвыборном процессе, на выработку взаимоотношений между участниками избирательной кампании и на профилактику внутренних медиаконфликтов. Кроме того, работа центра будет помогать СМИ избежать административного давления. Для этого на базе центра будет организована работа юриста, который будет давать соответствующие консультации. Специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области провели проверки в общеобразовательных учреждениях на предмет антитеррористической безопасности. Ее федеральные стандарты включают в себя 11 пунктов, среди которых паспорта безопасности, договор об охране, наличие тревожной кнопки, пропускной режим, организация наружного телевидеонаблюдения и другие. Ни одна свердловская школа, по информации специалистов, не соответствует всем федеральным стандартам антитеррористической безопасности. Поэтому принято решение оставить только наличие паспортов безопасности, наличие физической охраны общеобразовательных учреждений и наличие тревожной кнопки. Этим требованиям соответствует только 600 из 1500 школ Среднего Урала. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 29 августа. В Екатеринбурге прошло заседание Координационного совета по делам инвалидов. Речь шла о создании в уральской столице инфраструктуры, отвечающей интересам граждан с ограниченными возможностями. О том, насколько комфортен для инвалидов Екатеринбург сейчас и как он будет меняться в ближайшем будущем, мы говорим сегодня с Еленой Леонтьевой, председателем Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» и членом комиссии инвалидов-экспертов по согласованию строящихся объектов. Елена Геннадьевна, насколько комфортен Екатеринбург для людей с ограниченными возможностями сейчас?
Ну, я приглашаю всех, кто хочет приехать к нам в Екатеринбург и посмотреть лично. Конечно, за 9 лет, которые мы работаем, нельзя было взять и город полностью перестроить, и Москва не сразу строилась. Но очень заметно, что то, как мы жили 9 лет назад и как сейчас, наверное, благодаря тому, что в городе Екатеринбурге просто строительный бум. Каждый буквально вот от проекта до строительства нового крупного торгового центра проходит буквально 2 года. Поэтому у нас очень хорошие торговые центры, крупные, современные, такого европейского плана, в которых мы предусматриваем вот возможности для передвижения разных категорий инвалидов. Улицы города за 9 лет постепенно начинают меняться на глазах. Раньше строители даже только начинали узнавать новый термин «пониженный бордюр». Сейчас в местах пересечения проезжей части и тротуара везде устанавливается именно пониженный бордюр, чтобы люди с детскими колясками, обычные граждане, инвалиды на колясках, шли по городу, именно просто шли, а не подпрыгивали на каждом высоком бордюре. И если раньше у нас это строилось как? Вот реконструируется какая-то улица, мы понижаем бордюры. Строится новая улица, опять это учитывается. А в остальных моментах, если у нас, например, строится магазинчик на первом этаже жилой квартиры, то в зоне этого магазина бордюр понижается. А напротив бордюр, который относится к другому магазину, остается высоким. И получается, что улица напоминает, ну, какой-то штрих-пунктир пониженный, непониженный. И вот управление благоустройства стало перед вопросом, что делать с такими улицами, потому что вот Екатеринбург, он вот такой эклектичный стал. И вот было предложение на координационном совете все-таки с учетом мнения вот общественных организаций инвалидов определить, куда в первую очередь нужно потратить деньги, не вот те, которые плановые ремонты идут, а прям целенаправленно, где, в каких местах понизить бордюры, чтобы встал инвалид на коляске и проехался по всей улице от одного места до, например, места, где находится общественная организация. Инвалиды вот такие предложения подали, и сейчас вот делается программа на 2 года, выделяются деньги прямо, ну, такой как бы осмысленной реконструкции улиц в тех местах, вот где это надо.
А денег-то много выделяется?
6 миллионов рублей выделяется.
На что это хватит, этой суммы?
По-моему, там, вот боюсь сказать неправильно, по-моему, это где-то 170 пониженных бордюров, вот если это вот так сказать.
А сосчитано, сколько вообще нужно бордюров в Екатеринбурге понизить?
Да, конечно, их очень много. И тут вот еще какая сложность? Это все-таки речь идет об основных направлениях, об улицах, вдоль которых идет транспорт. Это потому что проблема городских властей. А если мы зайдем во двор какого-то подъезда, эта территория принадлежит данному дому. И поэтому вот здесь уже как бы связочки не получаются.
То есть для того, чтобы выехать в комфортную безбарьерную среду, человеку с ограниченными возможностями нужно преодолеть еще массу барьеров в собственном дворе.
Да.
В Екатеринбургской студии «Радио Свободы» Елена Леонтьева, председатель Екатеринбургской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». К разговору о комфортной среде для людей с ограниченными возможностями вернемся через минуту. Вы можете звонить к нам, присоединяться к беседе. Отвечайте на вопрос, часто ли вы встречаете на улицах своего города людей с ограниченными возможностями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Елена Геннадьевна, мы с вами остановились на том, что если центральные улицы, торговые центры и новые строящиеся объекты как-то предусматривают интересы людей с ограниченными возможностями, то старые дома, старые дворы, здесь ничего не поделать. Или что-то в этом направлении все-таки возможно изменить?
Ну, конечно, что-то можно сделать, но мне кажется, в основном основная проблема – это на уровне государства. Этот вопрос, он нигде не узаконен. Вот очень ярко, что написали, что все там подъезды, квартиры инвалидов должны переделаться с учетом их потребностей. Это как-то немножко умалчивается проблема. Я знаю, что в других городах есть такие программы, которые работают. У нас в Екатеринбурге лишь второй год как стали думать над этой проблемой, потому что проблема на самом деле такая неподъемная. Может быть, не с точки зрения вот понизить бордюр во дворе, это ну как-то еще можно сделать. Проблема, как сделать так, чтобы вот от лифта добраться до улицы. Вот эти 6 стандартных ступенек, вот как минимум, которые есть в каждом типовом доме, построенном раньше, их преодолеть достаточно сложно без физической помощи. Что бы мы там ни придумывали, но вот ширина лестничного марша 1,20 м, она не позволяет ничего стационарного делать. И мы даже проводили такое исследование, приглашали группу специалистов посчитать, во сколько обойдется специальный подъемник вдоль лестницы электрический, импортный. То есть можно ли его физически поставить в наших домах? Оказалось, что нет, потому что даже расстояние между дверью и лестницей, оно очень маленькое. И вот этот подъемник стандартный, он туда тоже не попадает. Хотя его цена 500 000 рублей получается. Хорошего импортного подъемника. Это цена непрофессионального подхода к проектированию зданий и сооружений. В общем, как бы сейчас принято решение ежегодно в каждом районе переделывать, ну, там около десятка подъездов инвалидов в качестве вот пробы. У нас был случай, когда семье в железнодорожном районе, там пожилая женщина живет около 100 лет, и ее дочь, тоже уже пожилой человек, они просили что-то переделать в подъезде на улице. Им где-то раз 5 переделывали пандусы. И в результате они все равно остались недовольны. И меня уже как специалиста приглашали вот в эту конфликтную ситуацию. Я говорю, знаете, вот если у нас кому-то из инвалидов построили вот такой пандус, он был просто счастлив. У него сильно крепкие руки, он бы смог пользоваться этим комфортно. А для таких бабушек это не решение вопроса, потому что они пожилые. В такой ситуации, ну, как сказать, самый простой способ, это, ну, кажется, простой, это просто поменять место жительства. Но как это сделать, вот, с учетом той ситуации, в которой мы сейчас находимся, где найти деньги, какая должна быть программа вот по переселению в какие-то, ну, в другие вновь строящиеся дома, этот вопрос остается открытым. И часто пожилые люди просто не хотят уезжать из того дома, где они прожили всю жизнь. Это уже как бы их решение, но самое главное, при желании переехать, им тоже особо переезжать некуда. Это вот, ну, то огромное количество домов, которые настроены, они вот такие стоят. И вот эта проблема, я, честно говоря, даже не знаю, как ее решать вот на сегодняшний момент.
А эта проблема только российская или за рубежом в европейских странах тоже сталкиваются люди с этой проблемой?
Ну, она как бы везде эта проблема есть, что старый дом, он старый дом, его трудно реконструировать. Но за границей все-таки этот вопрос начали решать уже достаточно давно, как минимум 40 лет они занимаются этой проблемой. И так как в новостроящиеся дома уже учитывают потребности инвалидов на коляске, то, соответственно, там меньше такой удельный вес людей. И за границей я знаю, что там же много жилья, которое не частное, а именно арендуемое, то есть снимают. Муниципалитеты помогают инвалидам подбирать квартиру, которая сделана с учетом их потребностей. У нас пока идет переходный период, и люди не могут менять квартиру сегодня здесь же, а завтра там, как мне удобно. У нас пока не развита вот рыночная система сдачи квартир в наем, как наемное жилье, поэтому пока все сидят там, где сидят. Мы предлагали, то есть хотим вот предложить некие варианты реконструкции, потому что каждый инвалид что-то придумывает, есть варианты более удобного. Ну, то есть какие-то кому-то будут удобно, кому-то нет, но о них надо знать. И вот это одна из целей задач нашей организации – подготовить какой-то справочник, который давал некие рекомендации, как не сделать выход на улицу свободным, а как облегчить выход из подъезда.
Это справочник для самих людей с ограниченными возможностями,
мы,
да?
Наверное, ежегодно вот уже как бы выпускаем такие справочники. Например, в 2001 году мы выпускали справочник «Путеводитель по городу для инвалидов-колясочников, доступный Екатеринбург». А в прошлом году мы выпустили «Доступный Екатеринбург 2005», где описано, вот куда инвалиду поехать. То есть, например, есть у него желание постричься, открывая справочник, там список парикмахерских, куда он может попасть, и описано, какие там есть возможности. Если он хочет туда, то там, то есть вот прямо по направлениям, вплоть до, даже есть церкви, развлекательные комплексы, то есть, казалось бы, уже и казино, то есть вот такие вещи, которые... Ну, что-то уже такое немножко запредельное, кажется, и тем не менее оно включено.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Елена Леонтьева, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране при обстреле убит милиционер. Опубликован альтернативный доклад об обстоятельствах теракта в Беслане. В Чувашии в результате выброса хлора пострадали 17 человек. Жертвами двух взрывов в Багдаде стали 19 человек. Эхуд Ольмерт распорядился создать две комиссии по расследованию обстоятельств военного конфликта в Ливане. Франция призывает Тегеран сделать конструктивные шаги для разрешения кризиса вокруг его ядерной программы. Президент США Джордж Буш посещает районы, на которые ровно год назад обрушился ураган Катрина. Американские власти разрешили выдать въездную визу в США бывшему президенту Ирана Мохаммаду Хатами.
Госпожарнадзор проверит пожарную безопасность всех зданий Петербурга, находящихся на реставрации. Концерт «Мадонны» в Москве состоится в Лужниках 12 сентября. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Центробанком России на 29 августа, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свободы» Елена Леонтьева, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». В Екатеринбурге существует путеводитель по Екатеринбургу для людей с ограниченными возможностями. Выпускали его при вашей непосредственной помощи. Значит, вы эксперт. Куда легче попасть человеку с ограниченными возможностями? В музей, в парикмахерскую, в магазин или в больницу, в органы соцзащиты?
Знаете, я бы сказала, в банк.
А, в банк.
Самый большой список – это банк. В банке очень быстро и хорошо строятся, поэтому там везде пандусы, там все прилично. Самое сложное – это больницы. Больницы – они те, которые всегда были и стоят. И если как бы власть может контролировать частные объекты, чтобы там было все хорошо, это можно делать, используя административный ресурс, то чтобы реконструировать собственную больницу, как бы, которая принадлежит городу, нужны бюджетные деньги. Больницы реконструируются, но очень медленно, по графику. Большая надежда на вновь строящиеся больницы, потому что когда они впервые строятся, то мы очень тщательно, ну, грубо говоря, их вылизываем для того, чтобы это было хорошо. Такие больницы появились. Но в целом, я могу сказать на своем примере, я не хожу в больницу, не обращаюсь туда, потому что старая больница, где очень много ступенек, извините, даже анализы не сдать.
Угу. Насколько конфликтна работа по согласованию, вот, например, больниц?
Ну, у нас, я бы сказала, на сегодня конфликтов таких вообще нет. Конфликты были в 99-м году, когда мы только начинали. Эта проблема была не столько... Мы занимались согласованием проектов, сколько выяснением, как, объяснением, что такое идея независимой жизни, как должен жить инвалид в обществе. Когда приходили, нам прямо с пачкой писем писали. Этот новый, вновь строящийся жилой дом для богатых людей. Поэтому мы даем гарантию, что в этом жилом доме никаких инвалидов никогда в жизни не будет. Все квартиры раскуплены. Просьба проект не рассматривать, то есть отпустить. Или, например, этот магазин для богатых. Поэтому здесь не для инвалидов ничего не приспособлено, мы его согласовывать не будем. Это вот просто пачки писем. Сейчас еще появляются такие как бы письма, но это уже некий атавизм. И мы боролись с собственниками, архитекторы, как бы их было легче убедить встать на нашу сторону, они как профессионалы все-таки переходили. И на сегодня архитекторы в Екатеринбурге, я могу сказать, что это высокие профессионалы, потому что не знать некие тонкости и нюансы. Может быть, еще благодаря тому, что в 2001 году я написала первый в России справочник пособия по проектированию для архитекторов, как проектировать, вот, как делать проекты с учетом потребностей инвалидов, называется «Доступная среда глазами инвалида». Это настольная книга не только в нашем городе. Я знаю, что ей пользуются и в России, в Киргизстане, в Азербайджане, то есть СНГ тоже обращаются к нам за помощью.
То есть, получается, если бы вы не начали работать в 99-м году, то Екатеринбург бы резко был разделен. Вот где для богатых, там инвалиду ни место, ни зайти, ни попасть, а где для бедных, там, пожалуйста, организуйте среду комфортную для людей с ограниченными возможностями.
Но я думаю, это не только в Екатеринбурге, это и сейчас происходит в других городах, когда вот, ну, социальный объект, там могут что-то приспосабливать. Объект, где инвалид появится, может быть, там лет через 10 первый. Его уже как бы...
А как вы доказывали, что все равно нужно и в домах для богатых, и в магазинах для богатых?
Ну, знаете,
что вы говорили?
Я объясняла как бы вот людям, что не надо рассматривать нашу комиссию как комиссию вот с точки зрения как бы потребностей инвалидов-колясочников. Маломобильные граждане – это инвалиды старше 60 лет, это дети дошкольного возраста, это беременные женщины, временно нетрудоспособные, кто-то ногу сломал. там, с проблемами слуха, зрения, инвалиды-опорники. То есть таких категорий граждан такое количество, что не надо воспринимать, что вот пандус – это только для колясочников. Но зачем будет собственник строить пандус, если инвалидов, как бы вот чисто колясочников в городе не так много? Но ведь пандус, например, в жилом доме, он нужен не колясочникам в первую очередь, а женщинам с детскими колясками. И также просто кто на велосипеде, там, кто на роликах, или просто там какие-то тяжелые грузы, там, тележки завести. Это очень удобное сооружение, оно не для нас, оно для всех. И тут еще очень важно использовать в России административный ресурс. Тут как бы вопрос какой? Подписываем, не подписываем? Конечно, могут упереться, сказать, что вы используете вот некий административный ресурс и давите на нас. Это не очень законно. Но давайте согласовывать, доказывать, но уйдет время. Угу. Поэтому мы находили какие-то компромиссы. Вначале немножко это шло давление, на самом деле. Использовали нормативы, показывали, хватались за любые ссылки в законах, за что-то где-то. Сейчас люди к этому привыкли, и уже есть понимание, что мы становимся европейским городом, это нужно делать. Люди пошли на нашу сторону.
Мы с вами не успели почти коснуться темы транспорта. Очень серьезная тема и проблема. Транспорт как будет решаться? Вот на последнем координационном совете шла речь и об этом тоже?
Нет, эта тема шла на предыдущем координационном совете. Решали вопрос, как запускать специальные автобусы на обычных маршрутах. У нас на сегодня ходит частных где-то 14 шведских автобусов. Ну, БУ закупили. Они действительно удобны для колясочников. Но город сказал, что закупать такие дорогие автобусы 4 миллиона – мы как бы не можем. То есть будем закупать 1-2, но это очень мало.
В Екатеринбургской студии Елена Леонтьева, председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение». Мы говорили сегодня о создании в Екатеринбурге инфраструктуры, отвечающей интересам граждан с ограниченными возможностями, а также о том, насколько комфортен для инвалидов Екатеринбург сейчас и как он будет меняться в ближайшем будущем. Далее в утренней программе «Радио Свобода» екатеринбуржцы делятся своими планами на сегодняшний день, 29 августа 2006 года.
Мой сегодняшний день.
Валерий, мыться, поехать на учебу, приехать с учебы, поделать какие-нибудь задания по учебе. Часа за 2-3 успеваю, в принципе, все, что запланировал сделать. И, ну, например, прогуляться с друзьями вечером. Просто гуляем по улице каждый день. Приду домой, что-нибудь поделаю, поприбираюсь, может быть, что-нибудь с компьютером поделаю там. Я не знаю, наверное, есть такая штука, зависимость компьютерная. То есть я наркоман компьютерный. То есть если я что-то вечером не поделаю на компьютере, я как-то ложусь спать с каким-то чувством неудовлетворения, можно так сказать. То есть мне обязательно нужно прийти, что-то поделать с компьютером. Иногда в игрушке, иногда в интернете. Телевизор – это ящик, в который смотрят люди, когда кончается интернет.
Меня зовут Марина. Я работаю в библиотеке. В основном студенты. И пенсионеры приходят за различными романами. А студенты, ну, по программе что-то делают там. Рефераты приходят там в интернете, учебники какие-то берут. Кажется, что в библиотеку не ходят, но вот сейчас мы плыв, чем дальше к сессии, тем больше народу. В 7 часов я встаю, приезжаю на работу. Таких особенно конкретных больших планов пока нет. По дому что-то приготовить, еще что-то, мелочь там почитать, еще что-то.
Андрей, я работаю 2 через 2, сегодня выходной, завтра выходной. Я думаю, отдыхать буду. Как встану с утра, так буду звонить кому-нибудь, узнавать, какие планы. Что-нибудь придумаю обязательно. Можно просто дома посидеть, музыку послушать, а можно сходить, погулять, если погода будет позволять. Конспекты надо переписывать, сидеть, по идее. Учиться надо очень много. Я на заочном учусь и работаю, иногда не попадаю на учебу. Много пропускаю, поэтому приходится наверстывать упущенное, но времени не хватает.
Музыкальный календарь.
Молодая команда «Мэри» из Екатеринбурга отмечает в эти дни 5-летие своей творческой деятельности. К своим достижениям группа относит участие более чем в десятке уральских фестивалей. Музыканты придерживаются гитарного звучания без использования клавиш и программирования. К первому юбилею «Мэри» подошли с 2 синглами и уходом барабанщика из группы. Сейчас коллектив ищет ударника, чтобы продолжить репетиции.
И не надо упрекать меня взглядом. Любимая фраза за несколько дней. Смысл моей жизни сидит со мной рядом. То навязанное чувство вины вызывает лишь одно отвращение. Почему бы не спросить у предмета любви, Можно вы станете моим наваждением. Скользкие вопросы вряд ли бывают. Бесперспективно спорить о людях. Кто-то слаб, тот не умеет прощаться. А навязчивость наводит тоску. Меня возмущает нарушение границы. Пора висеть знак, не влезай в бубню.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В студии работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Далее утренний выпуск продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. В Государственную Думу России вскоре может быть внесен проект закона, разрешающий местным властям вводить у себя в регионе дополнительные финансовые сборы помимо налогов. Речь идет о так называемом самообложении. Это когда, к примеру, все жители города сбрасываются на строительство новой школы или ремонт улиц. Подробнее об этом в утреннем выпуске программы «Время свободы».
Ракета была запущена с подводной лодки в Персидском заливе.
Саакашвили и несколько американских сенаторов побывали в высокогорном селе Ужгули.
Палестинцы – красивый, добрый и любящий народ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Катастрофа положила конец тому, что называли самым безопасным периодом в истории американской гражданской авиации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15400.